Биография.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям в эфире «Эхо Перми» программа «Биография». Мы приглашаем, на наш взгляд, весьма интересных людей для того, чтобы пообщаться с ними и для того, чтобы они имели возможность пообщаться с вами, раскрыв какие-то секреты, может быть, своей личной, профессиональной жизни, становления. И сегодня с большим удовольствием представляю нашего гостя, известного пермского журналиста, журналистку Татьяну Алексеевну Черепанову. Татьяна Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас можно отнести к корифеям пермской журналистики, наверное, в какой-то степени.
Я такими словами так не бросаюсь, но кое-чего умею, кое-чего знаю.
Даже дело-то, наверное, не столько в профессиональных качествах, в них сомневаться не приходится. Мы все, я думаю, до единого, кто так или иначе живет в журналистском мире, читали и ваши публикации в различных изданиях, и следили за вашей работой, видели ее и сталкивались с профессиональной точки зрения. Я имею в виду вот именно ту часть профессионального опыта, который можно спроецировать сегодня на медийное пространство Перми. Вы почти всех знаете. Если не лицо, то по именам. Это вы следите за теми и за другими.
Это безусловно. Мне интересно.
Нет никого кто-нибудь из там молодого поколения, кто для вас стал там в последнее время открытием каким-то?
Открытием? Да, есть. Два человека. Ну, они не то что открытие, но их очень в последнее время очень выросли. Я очень их люблю и ценю. Это Саша Переверзев из «Аргументов и фактов» при Камье. И это Настя Котельникова. Оттуда же, кстати, они-то не так давно стали мужем и женой. Оба мои ученики.
Ваши ученики в профессиональном смысле?
Они мои ученики и в профессиональном смысле, потому что Сашу я вообще нашла на журналистской весне на фестивале городских районных газет. Ну, просто вот по материалам его нашла и потом притащила. Я тогда работала главным редактором АИ в Прикамье и притащила его в редакцию. А Настя Котельникова потом пришла ко мне на практику. Она со второго курса была в АИ в Прикамье на практике. И вот сейчас уже достаточно опытный журналист. И я вижу, как взрослыми, серьезными, умными, толковыми стали материалы и Сашины, и Настины.
Я почему об этом спросил и почему с этого начал? Угу. Помните себя в их возрасте? Да. Может быть, вы спроецировали, сублимировали на них тот опыт, которого, может быть, или то наставничество, которого вам не хватило в свое время, нет?
Вот я своей учительницей, считаю, Татьяну Петровну Сопину, я когда пришла в «Молодую гвардию» много лет назад, я начинала учительницей и приехала после 3 года проработала по распределению в Соликамском районе, приехала в «Молодую гвардию» и попала сразу в отдел учащейся молодежи к Татьяне Петровне Сопиной.
А она была тогда?
А она была зав. Отделом в «Молодой гвардии». Ну, это было 1000 лет назад. Вот. Но я вела тогда под ее руководством страничку «Боец», боевой отряд студенческой целины, и ездила по стройотрядам. То есть вот у меня такое, я не знаю, считает ли она меня своей ученицей, но, правда, я вот с ней год назад виделась, и она сейчас в Вологде живет. Я-то ее считаю однозначно своим учителем. Нет, у меня были...
А научились ли вы у нее не только какому-то профессиональному мастерству, но и такое своеобразное словосочетание «научиться быть учителем», для того, чтобы, переняв ее опыт, каким-то образом спроецировать его вот на тех ребят, которых вы сегодня считаете своими учениками?
Ну, вы знаете, у меня, может быть, я считаю, что мой главный талант – это как раз раскрывать таланты других. Вот я так думаю. Может быть,
говоря спортивным языком, да, вы такой журналистский скаут.
Скорее всего. Потому что есть люди, которые пишут лучше меня, которые аналитические материалы и зарисовки, и информационные делают лучше. Но вот я думаю, что раскрыть людей умею лучше всего я. Потому что я, мне не нравится, я их люблю. И куда бы я ни приходила, у нас везде складывался очень хороший коллектив, в том числе и вот в деловом Прикамье, в пермских новостях, и в «Молодой гвардии», везде, где я работала. Работала я много где.
К этому мы еще подойдем, и хотелось бы мне, чтобы вы раскрыли нашим слушателям и мне несколько секретов таких вот, как определить талант сразу, но все-таки давайте, биография требует того, чтобы вы поделились какими-то основными вехами. Мне бы хотелось расспросить вас о семье. Ваша судьба – работать в журналистике, сотрудничать с различными изданиями, в пишущей журналистике пребывать как профессионал, предопределена была семьей или совсем так случайно получилось?
Ну, я думаю, что папа у меня... Мой папа военнослужащий, Алексей Петрович Старцев. Вот, а поскольку он военнослужащий, мы очень часто переезжали. И мама мне рассказывала, что я родилась в чемодане. То есть, что это значит? То, что он был молодой лейтенант после войны.
И... А на самом деле вы где родились?
А на самом деле я родилась в городе Орша, Белорусской ССР. А поскольку коляски не было у молодых родителей, то они меня клали все время вот в этот, в чемодан. Сюда клали матрас в чемодане. То есть, и, может быть, то, что мы часто переезжали, я вообще очень люблю дорогу, люблю ездить, люблю людей видеть, смотреть на них, думать про них и рассказывать про них. То есть, я думаю, что отчасти вот это. Потом, ну, как многие филологи, потому что я по образованию по первому филолог, а по второму уже журналист. Я закончила ПГУ, а потом факультет журналистики МГУ. То я думаю, что, в принципе, это и склонность к литературе, безусловно. Я считаю, что русская журналистика, российская журналистика – это все-таки журналистика, которая близка к литературе. И когда я шла в журналистику, мне как-то, да, казалось, что я тогда рассказы писала, стихи писала.
Подождите, мы к этому еще подойдем. Мы еще только появились на свет, и в Белорусской ССР, если у вас папа военный, обычно у военных супруги либо врачи, либо филологи.
Мама у меня блокадница. Мама училась в втором медицинском институте в Ленинграде.
Вот. Врач.
Да. Она училась на медсестру, она училась на подготовительных курсах, ей 17 лет было. И когда она пережила блокаду, кстати, в блокаду ей помог, ей и ее подруге помог выжить один профессор, который давал им водку, чтобы они могли ее продать. Не водку, а спирт. И только за счет этого мама рассказывает, они и выжили. А потом по дороге жизни она приехала в деревню Нечаевская, откуда она родом. Мама родом у меня из Ленинградской области, деревня Нечаевская. Бокситогорский сейчас район. Вот я там бываю до сих пор, хотя мама уже 10 лет назад умерла. Вот. И понятное дело, что я и читала, и очень любила литературу. А поскольку мы часто приезжали, то у нас были в военных городках разные учительницы литературы, учительницы, жены офицеров. Вот, и мне как-то везло, они все были интересные, хорошие. И у меня получалось все это, и, в общем-то...
Ваша гуманитарная направленность не предопределена родителями? Вы помните момент, когда решили для себя, что литература, например, и история вам интереснее, чем физика и математика?
Ну, с самого начала, потому что я еще геометрию как-то... У меня хорошо получалось, хотя у меня серебряная медаль тогда была, серебряная четверка только по химии. Но, в принципе, я с алгеброй не дружила. Вот, черчение мне тоже с трудом давалось. То есть, явно была...
Вы были троечница?
Нет, я была отличница. У меня все пятерки, четверка только по химии. Серебряная медаль в школу. Школу я заканчивала в Перми один год.
А сколько школ сменили, не подсчитывали?
Шесть.
Это за 10 лет учебы?
Да, за 10 лет учебы 6 школ. Начинала я учиться в Укмарге, это Литовская ССР. Город Укмарга, еще литовский язык учила там. Вот, потом...
Говорите сейчас?
Да, на литовском языке. Нет, я вот чуть-чуть знаю, может быть, 2-3 слова сейчас не знаю. Но мне хочется съездить в Каунас. Это недалеко от Каунаса. Возможно, когда-то и получится. А потом переехали мы. Папа учил, преподавал в аэродромном училище. И это училище расформировали и перевели его в танковую дивизию на Манжурку. В Читинскую область. Угу. Такая там станция Безречная, 77-й разъезд. То есть мы сперва были в Чите, под Читой жили, поселок Антипих, а потом вот на этой станции, ну, в общем, поколесили.
Вы сколесили Советский Союз, да. Запада на восток, с севера на юг.
Да.
То есть, оказавшись в Перми и закончив здесь выпускной класс, это фактически случайность счастливая.
Это не случайность. Дело в том, что папа, он умер в Самарканде, то, что дивизию туда отправили на... учение, его танковую дивизию, а у него был панкреатит, и у него там он обострился, он там умер. Я тут вот 4 года назад ездила в Самарканд на его могилу. Нашла она на воинском кладбище в полном порядке, там все хорошо. И маме предложили после папиной смерти или как блокадница, или Ленинград, но без квартиры, или Пермь, на которой мы должны были заменяться, но с квартирой, тут вот на Студенческой неподалеку, на улице Студенческой.
Заменяться в смысле Самарканда выезжая?
Нет, папа там умер, вот из Забайкалья, заменяться из Забайкалья. Он должен был сюда, в Пермь, переезжать. вместе со своей семьей. Так мама оказалась с двумя детьми, со мной и с моим братом.
Старшим?
В Перми. Младшим? Нет, он младше меня, да, на 4 года младше.
Как вы решили, что пойдете именно на филфак? Помните этот момент?
Да, я помню. У меня вообще никаких проблем не было. Я этого хотела, и я знала, что уехать я не могла, потому что мама тут была. То есть поехать поступать там в Екатеринбург, скажем, или еще куда-то.
А хотелось?
Хотелось. На журналистику хотелось, безусловно. Но поузнавав, как и что, вот, я решила, что пермский филфак, это тут... Все хорошо. И оказалось, что я не ошиблась. Потому
слушайте,
что...
всегда называли его факультетом невест?
Ну, да. Да, и говорят, что так и было, на самом деле. Говорят, что на самом деле высшее образование – это только справка о вменяемости. Так что общегуманитарное образование я там получила. Но я придаю очень большую роль самообразованию. Я думаю, что... А на филфаке можно было это делать. Вот, и там была масса кружков, и творческие, и газету «Горьковец» мы делали, и куча-куча всего было, и театральные, в общем, море всего было. Там можно было заниматься, хотя я поступила не сразу, я поступила сперва на вечернее, вот, потому что по истории мне попались два вопроса, которые вообще не знала. Абсолютно.
Просто потому, что не подготовились.
Да, не подготовилась. Вот. А потом на вечернее отделение прошла, и первый год я работала в нашей Горьковской библиотеке в отделе хранения, книгохранения. Очень много читала там, с удовольствием.
Ну, в библиотеке, полагаю, сам
да,
Бог велел. Но
да.
Это тоже ведь опыт.
Но я работала младшим библиотекарем, я находила книжки на стеллажах, отправляла их, тогда подъемники такие были, сейчас нету, наверное. Вот, и... В общем, вот это, да, это мне тоже очень нравилось. И только нагрузка большая, конечно, когда работаешь, а потом еще и учишься.
Слушайте, а правду говорят, что в Горьковской библиотеке, вот именно в такого масштаба книгохранилища, в советское время, когда там цензурировались достаточно здорово, можно было добраться до таких книг, которые...
Да, можно было, можно. Там же был отдел редкой книги был. Отдел редкой книги, там фонды были специальные. Так что...
Отчитывали запрещенную литературу?
Запрещенную? Ну, вы знаете, я тогда была маленькая, мне было что-то 17 лет, и у нас-то на филфаке потом, конечно, мы читали много чего, и Ахматову читали, которая тоже была одно время запрещена, и Бродского. Вот. А в библиотеке, ну, может быть, что-то и читала, но мне больше нравилось читать каких-то чисто филологических вещей, может быть, исторических и таких лингвистических, то есть по специальности. Вот, а потом меня перевели на дневное отделение.
Прежде чем расспросить вас о университетской среде, это всегда очень интересно, всегда очень много людей остается, и до конца жизни многие. Хотелось бы поинтересоваться атмосферой, не знаю, культурной и географической. Вас побросало по стране, люди везде разные, чтобы не говорили. Они могут быть одинаково добрыми и радушными, но все равно какая-то внутренняя составляющая, как мне кажется, отличается. Вот можете ли вы на этом фоне своих многочисленных переездов каким-то образом пермяков представить? Рассказать о сформировавшемся у вас к ним отношениях? Ведь
могу...
вы не пермячка.
Я не пермячка, нет. Я даже не знаю, кто я. Я считаю, что моя малая родина – это вот там, где мама родилась. Это деревня с прекрасным названием Нечаевка. Чаевская, Ленинградской области, вот, которая сейчас, кстати, разорена совершенно. Вот, и атмосфера на филфаке. Это просто поразительно. Я не знаю, как, если говорить о пермяках, но если говорить о филфаке вот, 70-х годов, то я думаю, что это была такая школа, и такие люди, с которыми я вот всю жизнь.
Кто-то говорил, что это чуть ли не клумба талантов тогда назвали.
Наш факультет был, вот наш курс был совершенно обалденный. То есть у нас учился наш самый талантливый, и сейчас наш друг, и мой друг Игорь Кондаков, а сейчас его брат Борис Вадимович Кондаков, он декан филологического факультета, а Игорь сейчас в Москве. В институте, в Российской академии наук он преподает очень много где. Вот, я с ним вижусь, когда в Москву приезжаю. И у нас училось огромное количество сейчас известных в городе людей. Ну, например, Нина Михайловна Черныш, зав. Литературной частью ТЮЗа, например. Галина Васильевна Куличкина, сейчас она в вечерке работала, сейчас преподает тоже в нашем университете. Вот. То есть вот эти дружбы на всю жизнь. Я умею дружить, потому что, когда по распределению я приехала вот в поселок Затон Соликамского района, и мы оказались в одной комнате с Татьяной Георгиевной Курсиной, которая у вас часто тут бывает, а не далее как...
Мы, я бы сказал, дружим.
Да. А мы с ней дружим всю жизнь, потому что мы 3 года прожили в одной комнате, вот ни разу не поссорились. И эта дружба на всю жизнь, хотя было, конечно, всяких сложностей много за эти годы.
Мне кажется, самой главной сложностью было уезжать после филологического факультета к черту на кулички.
Нет, у меня не было это сложностью, потому что, ну, там были такие...
Вы преподавали там русский язык и литературу?
Я преподавала русский язык и литературу, и потом была заочим по внеклассной работе.
В школе вместо?
Ну, в школе вот так, да, где я куда-то
приехала. Татьяна Георгиевна?
Татьяна Георгиевна преподавала историю, соответственно. Да, так что мы были... Очень дружны. И наши мужья к нам тогда ездили.
Вы уже к тому времени обзавелись мужьями?
Нет, мы не обзавелись. Мы обзавелись поклонниками. Вот, и они к нам ездили, иногда шагали там от поворота по 6 километров, чтобы дойти к своим девушкам.
Поклонники или будущие мужья?
Ну, это были, да, наши поклонники, будущие мужья. Мой муж Михаил Александрович Черепанов и Виктор Александрович Шмыров. С тех пор дружны семьями.
Что еще такого запоминающегося из студенческой жизни вы вынесли? Ведь, ну, мало свободы, а студенческое сообщество, оно каким-то образом все равно питается изнутри вот этим самым духом. Безрассудные поступки, прогулки по ночной камере.
Там много чего было в студенческой жизни. Но назову имя Римма Васильевна Комина, наша учительница, руководитель диплома. И для меня, например, было очень важным. Я писала первый диплом по Ахматовой. Тогда Ахматова вышла из... В общем, стало можно про нее писать. И я ездила в Ленинград, работала в публичной библиотеке, когда там разбирали ее архивы. Вот. И на 4-м курсе мы уехали с подругой еще с нашим одним приятелем на Соловки уехали, можно сказать, автостопом, практически без денег. И когда я вернулась после своих поездок, казалось, что у меня куча материала, но остается всего 2 недели до защиты, и я пошла к Римме Васильевне Коминой со склоненной головой. Говорю: Римма Васильевна, я не успеваю, можно мне еще недельку? Но мне разрешили, и она сказала: ну, Ниночка, как вам Ахматова помогла? Получила свою 5-ку, оставляли меня на кафедре, но я решила, что я поеду работать.
На кафедре вы имеете в виду аспирантуру предлагали вам?
Предлагали аспирантуру, ну и как водится на кафедре, лаборантом сперва и так далее.
Потом преподавателем?
Да, потом преподавателем.
А что же вы отказались?
А я не преподаватель, я и сейчас, я люблю работать со студентами, но я практик. Меня научные теоретические вопросы интересуют гораздо меньше, чем практические.
Как тогда сплелась... Вы уже обмолвились тем, что активная студенческая жизнь привела вас в том числе и в местные издания публицистические. Как назывался газета?
Я начинала сотрудничать с газетой «Соликамский рабочий». Там такой был Александр Новожилов, в котором я писала материалы.
Нет, еще студенческие годы вы говорили.
В студенческие годы... Ну, какой там была газета «Горьковец».
«Горьковец».
Эта газета была «Стена», она гремела, в общем, по всем вузам. Ну, да, там... Ну, сейчас не буду об этом говорить. Были там истории, связанные действительно с самиздатом. Ну, известные имена Владимира Винниченко, они, наверное, известные. Василия Бубнова и Анатолия Королева. В этот раз в Москве я тоже его видела.
Василий Бубнов вот. – это...
Журналист наш известный.
Известный журналист, отец Дениса Васильевича Бубнова, да, по-моему?
Не знаю, чей он отец, не знаю. Я знаю, что он звезденец.
Я так для себя спросил, простите. Да, оказавшись в Соликамске, вы, собственно, начали развивать шаг за шагом, кирпич за кирпичом, вкладывать вот эти истории, блоки в свою журналистскую
сущность. Да, вот я сотрудничала с газетой «Соликамский рабочий», с «Молодой гвардией».
А как вы туда попали? Вот вы просто пришли один прекрасный момент после уроков в «Молодую гвардию» и сказали: «Ребята, я хочу писать».
Нет, надо было еще приехать. Я сперва в «Соликамский рабочий», поселок Затон, в котором я работала, 30 километров от Соликамска. Вот, и поэтому, да, приехала в редакцию. А в «Молодую гвардию» я...
приехала в редакцию вас там встретили? С удовольствием?
Всегда с удовольствием. Там не хватало работника. Кстати, меня там звали работать в горком комсомола, в отделе учащейся молодежи в Соликамске. После того, как я уже учительницей работала и руководителем по внеклассной работе. А приехала в «Молодую гвардию», сказала, что да, хочу у вас работать. Меня сперва взяли стажер, потом взяли на полставки, потом я была зав. Отделом писем.
Помните, о чем была ваша первая статья?
Первая статья, да, помню. Она называлась «Молодой гвардии», она называлась... У меня там были зарисовки про моих школьников. Называлась «Степка из блокнота учительницы», «Степка король купальни», «Ежик» и... Еще одна забыла кто. В общем, это было про моих школьников. Все из жизни.
А с вашими учениками общаетесь?
Да. Хотя много лет прошло, конечно, с немногими. Но есть две-три ученицы, которые мне очень дороги, которым я помогала и поступать помогала. И думаю, что в их судьбе что-то там сыграло, возможно, какую-то роль. Не знаю, большую, небольшую, но что-то было. Некоторые пишут до сих пор или звонят. Некоторые в Перми.
И вот настало время возвращения в Пермь. Уже с определенным багажом журналистского опыта вы приезжаете вновь на берега Камы.
И иду в «Молодую гвардию».
«Молодую гвардию». С направлением уже каким-то?
Я еще забыла сказать, что я когда третий год работала в школе, я поступила как раз в МГУ на факультет журналистики, и мне было очень просто поступить.
Подождите, вот тут тоже поподробнее. Я понимаю, что бывает мечта, и что, может быть, когда ты к этому идешь, но когда рассказываете, это кажется все достаточно просто. Но мне хотелось бы вот посмотреть на это поглубже. Вы утром проснулись и решили: так, надо слетать в Москву и поступить в МГУ.
Я закончила филфак, но, в общем, я по жизни очень люблю учиться. Я сейчас учусь, мне уже много лет, но я все время что-нибудь... Нельзя не учиться. Вот. Я поняла, что лучший вуз – это, безусловно, МГУ. Я там должна учиться. Я посмотрела все... Я человек целеустремленный. Посмотрела все программы, все, что там есть. Я поняла, что я могу туда поступить. У меня было уже достаточно много работ. Вот. А там обязательно требовались творческие публикации в газетах. У меня их было много. Тем более уже вышел сборник «Товарищ студент», в котором тоже моя публикация была. Это уже книжка. Книжка про, про университет. Вот. Про поколение того времени, как мне казалось, что вот надо так сделать. И когда я туда приехала, мне попалось... И попалась тема сочинения, Маяковский, по-моему, Есенин, что-то... Ну, в общем, то, что я только что преподавала в школе, а поскольку я очень много читала дополнительной литературы, то я получила 5-5 в Москве за сочинение и больше ничего не сдавала, поскольку у меня была серебряная медаль. Вот. И это были две прекрасных недели, когда я ходила по выставкам, по концертам, по спектаклям с таким чувством, что вот да, я сделала эту работу, я имею право отдохнуть.
А потом начались будни. Да. Вы жили в Москве? Да. На дневное отделение, научное поступили?
Нет, я жила в Москве по 2 недели, потом, когда диплом защищала, то полгода. На заочной, конечно, я работала в «Молодой гвардии».
Здесь уже в Перми.
Да,
в Перми. Давайте с этого момента мы сейчас прервемся на короткую паузу, и с этого момента сразу через несколько минут после новостей от наших федеральных коллег.
Биография.
Продолжается программа «Биография» на «Эхе Перми». Напомню, что у нас в гостях сегодня Татьяна Алексеевна Черепанова, известный пермский журналист, журналистка. Чего ж я все время-то вас в мужском роде? Простите, ради бога. В разное время...
Анна Андреевна Ахматова говорила, что не надо говорить поэтесса, надо говорить поэт. Поэтому, когда журналист, это очень хорошо. Мне нравится.
Ну, в отношении директор, директриса тоже можно относиться. Очень многие воспринимают негативно.
Да нет, нормально.
Вы возглавляли в разное время несколько изданий в том или ином статусе, но и сами поработали с целым рядом, я полагаю, достаточно интересных и главных редакторов, и выпускающих, и шеф-редакторов. Вот давайте с «Молодой гвардии» начнем, там, где мы остановились. Что за коллектив? Чем тогда жила пермская пишущая братья в первую очередь?
Вот некоторые говорят, что это было время, когда я пришла, это уже было, значит, скажу, это была вторая половина 70-х годов, а говорят, что расцвет «Молодой гвардии» был чуть пораньше, вот где-то лет, может быть, за 5, за 10 того, а там уже такой глубокий застой. Но я работала, тогда так называемый был отдел пропаганды, который культурой занимался. Вот, то есть и у нас было море всего очень интересного. Мы, например, вели клуб творческой молодежи «Эскиз». Мы развешивали картины художников вместе с Володей Гладышевым, который
нынешним
тоже
министром.
Там...
Да.
Нет, Гладышев Володя.
А, Гладышев, да-да-да, известный краевед.
Да.
Я почему-то перепутал.
Он председатель, ой, не надо их путать.
Ну, в любом случае, простите.
Он председатель этого клуба нашего, краевед, Володя сейчас Гладышев, но не суть. Во всяком случае, у нас была первая выставка Славы Смирнова, Лены Кудрявцевой. Это были тогда художники, которых не очень-то приветствовали на официальных разных выставках. Кстати, Анна Сидякина из университета написала книжку «Маргиналы». Вот там про это время очень много хорошо говорится. Там много ссылок на меня есть и на, ну, в общем, на людей, которые в то время действовали. Ну, и к тому времени я уже младшую дочку родила. И в «Молодой гвардии» довольно долго проработала. И как говорю, 10 лет. Я там воспитала двух детей. Родила и воспитала двух детей. Двух дочек своих. Кстати, одна из них сейчас пресс-секретарь на пермских моторах. Майя Горбунова. Тоже, может быть, вы ее знаете. Так что была хорошая атмосфера. Было, конечно, было много смешных случаев, связанных с облитом, с цензурой. Вот.
А по видите, кстати, тогда вот читала. Пару из них. Интересно?
Ну, вот один случай был, сейчас помню, когда в «Молодой гвардии» мы печатали какой-то рассказ Леонида Юзефовича, который тогда еще не был столь маститым, вот, и тоже сотрудничал с «Молодой гвардией», и там у него шло слово «танки». Я уж не помню сейчас, какой рассказ это был. Ну, какой-то рассказ, может, про войну был. И нас везде заставили, облит заставил везде слово «танки» заменить на слово «машины». Ну, вот так, такие вот вещи были.
А как они это обосновали?
Ну, что это? Может быть, город закрытый тогда, Пермь был? Что? Я сейчас не помню, вот говорю, какой сюжет рассказан. Может быть, там, что тут у нас делались танки, или моторы делались, или еще что-то. Ну, вот были такие нелепые случаи. Ну, и хорошего было очень много. Я еще вела клуб «Ты плюс я», назывался, вместе с журналом «Студенческий меридиан». Тогда был такой очень хороший, интересный журнал. Даже не знаю, есть сейчас или нет. И приходили люди, общались, разговаривали, и даже сложилась пара, и дочку назвали Танечкой, как я знаю.
А цель такая ставилась перед этим клубом?
Да, не ставилась никакой цели. Просто люди, которые, ну, которым, может быть, одиноко было, или хотели они найти близких людей, близких по духу, что люди очень интересные встречались. Не для того, чтобы пожениться, хотя, возможно, это тоже. Вот в студенческом-то меридиане точно это была идея. А у нас была просто идея общения. Вот субботу, воскресенье уходили всегда на это. Потому что, ну, сами знаете, что здесь нельзя встать и убежать. У вас также надо работать с утра до ночи. И это, по сути, да, действительно образ жизни. Или ты это принимаешь, или ты это не принимаешь.
По поводу вашей специализации журналистской, культура, она, собственно...
Ну, она сейчас осталась. Я вот сейчас сотрудничаю с деловым интересом. Мне предложила редакция повести рубрику «Индустрия слова». Я пишу о пермских книжках, которые о Перми и пермских авторов. Ну, вот про Володю Киршина, про его книжку «Приключения такелажника» написала. Сейчас вот пишу про книгу Сапира, которую я все-таки прочитала, прежде чем писать. Ну, когда прошла вот эта волна всех презентаций, сейчас думаю, что вот на другом каком-то уровне написать уже книжка 600 страниц, очень толстая, будет съезд землячества наше пермского. Мне показалось, что она очень полезная. Может, она, конечно, может быть не такой крутой детектив, но она в том смысле, вот менеджмент, это, она, в смысле управления, она очень-очень полезная книжка. И, конечно, я не пыталась угадать, кто есть кто, потому что это бессмысленно. Вот, но какие-то, все равно какие-то моменты, конечно, узнавала, потому что это было на наших глазах все.
Ну, давайте еще немножко откатимся назад, к моменту, когда вы приняли решение уйти из «Молодой гвардии», или она развалилась, я не знаю,
что. Нет, я ушла в «Звезду», потому что уже у меня
флагман был, пермской
прессы. Да, тогда был это, да, я там проработала с Семеном Израильевичем Шапиро, «Царствие небесное», в его социально-экономическом отделе 3 года проработала. А потом, в 91-м году, Людмила Константиновна Каргопольцева и Григорий Глебович Бажутин и Александр Михайлович Калих, вот они придумали новую газету «Пермские новости», и они меня туда позвали, я туда пришла.
Это какой был год?
90-й.
Еще
год.
До событий, которые, да, собственно говоря, превратили год, да, ваш мир в новую страну.
И вот эти 10 лет, которые тоже проработала, везде долго работала, 10 лет «Пермских новостей», я считаю, лучшим временем моей журналистской жизни.
Ну, что ж, так, лучшие годы еще впереди, мне кажется.
Ну, всегда много. Сейчас вот я сходила на семинар к моему бывшему студенту Ивану Михайловичу Печищеву. Вот сейчас, вот я не знаю, вы знаете такое или нет, новые направления, например, лонгриды такие, лонгридный сторителлинг. Новое направление в журналистике, такие длинные истории, когда туда входит и фоторепортаж, и рассказ, и видео, и справка, и целые сюжеты. Ну, очень любопытное направление в журналистике. Я считаю, это журналистика будущего.
С учетом того, что называется, да, все это иностранными словами, пришло
длинные
к нам
истории.
Все это с Запада.
Длинные истории.
Лонг-стори, ну да, само собой. Да.
Лонгрид. Или сторителлинг. Рассказываем истории. Все очень любопытно. Он вел это для преподавателей в нескольких городов. Вот. И я вижу, что как сильно изменилось время, какие сейчас возможности, в смысле технологий. Но, по сути, журналистика – собрать материал, проверить, приложить головку, ручки и еще раз проверить. Вот. Фактически остается журналистика, если она журналистика, она по-прежнему остается такой же.
Странно слышать это мнение, потому что очень часто говорят обратное, что сегодняшняя журналистика – это все перевернуто с ног на голову.
Есть журналистика. Вот, например, Леонид Парфенов, про которого я говорила, он считает, что сейчас журналистики нет, потому что нет запроса общества. Запроса общества на журналистику нет. И журналисты пишут для журналистов. Я слушаю их в Москве, я читаю там, допустим, «Новую газету», или я читаю «Коммерсант», или «Ведомости», или «Известия», или еще что-то. Вот. Но журналисты пишут для журналистов. И очень маленькая часть общества, крохотная часть общества, которая пытается что-то сделать, ее очень мало, ее не хватает на всех, говорит Леонид Парфенов.
Отчасти, вы с ним согласны?
Отчасти. Я с ним согласна.
Это ваше отчасти, оно, прошу прощения, как-то видоизменялось во времени? Ну, вспомните начало 90-х. Это же совершенно иной дух, глоток свободы. Тогда был запрос?
Тогда был, безусловно, запрос. Тогда был огромный запрос общества. Тогда ты был нужен, и ты мог что-то изменить. А сейчас хоть ты головой об стенку бейся, ты ничего не сможешь изменить. Кстати, я ушла из аргументов и фактов, потому что, я не буду вдаваться в подробности, кроме конфликта с генеральным директором, потому что тут был заказ от «Лукойла». Одна полоса, тут полоса от городской администрации, тут полоса от краевой администрации, тут от другого крупного предприятия. И получалось, что действительность искажается. И в какой-то момент, может, я струсила, может, думала, что я не смогу это переломить, хотя меня московская редакция поддерживала очень. Вот. Я поняла, что я не хочу выдавать продукт с искаженной действительностью.
Ваша принципиальная позиция? Да, или это было сиюминутное желание тогда?
Это была моя принципиальная позиция, она сейчас такой же остается. Это было 5 лет назад. Вот в 2010 году я ушла из аргументов и фактов.
Проработав там сколько?
Проработав там 3,5 года. Но дело в том, что какие-то вещи есть. Я думаю, что, конечно, отчасти я погорячилась, может быть, но есть какие-то вещи, которые все-таки редакция отстаивает. Определенно заложен конфликт между дирекцией и редакцией. Правильно, дирекции деньги нужны, а редакции нужна правда. Ну, такой объективно существующий конфликт. Вот, конфликт интересов. И когда я поняла, что я не смогу бороться до конца, не смогу не отстоять, я и ушла. Вот. И надо сказать, что после этого, где-то через полгода, стало редакции, это же сетевое издание, там 70 газет туда входит местных, стала редакции местных региональных изданий стали подчиняться редакции московской, а не дирекции местной. Угу. Вот, и это очень хорошо. То есть я полгода не дотянула. Но я думаю, что если я бы не ушла, то со мной бы что-нибудь случилось, типа инсульт, инфаркт или еще что-нибудь, потому что давление стало скакать. Это же все сказывается на здоровье. Очень вредная профессия. Журналисты по смертности стоят на втором месте, по данным ЮНЕСКО, после поваров.
А повара?
А повара на первом.
А почему?
Ну, потому что едят, наверное, много, я так думаю.
И нездоровую пищу. Давайте немножко отпрянем от дел профессиональных. Все равно хотелось бы узнать, что же все-таки за человек в быту Татьяна Алексеевна Черепанова.
Очень ласковый.
Дача.
Спокойный.
Спокойный. Любите животных?
У меня дачи нету. Нету, не заработала. Машины тоже нету. Не заработала. Вот. Животных, да, были, но, к сожалению, когда последний раз наш рыжий кот умер, я решила, что я больше брать, мы его брать больше не будем. У меня 4 внуков.
Это сейчас ваша главная?
Нет, не главная.
Обязанность.
Это сейчас это одна из главных, потому что я считаю, что замкнувшись на внуках и потеряешь что-то профессиональное, и у меня получается делать и то, и другое. Хотя, конечно, много времени уходит, с нами живет.
А история про то, что мы детей своих воспитываем, а внуков любим, это про вас история?
Я детей тоже не больно воспитывала. У меня, кстати, комплекс вины перед детьми. Комплекс вины, почему я, может быть, так вот сразу пошла помогать внукам, детям, потому что я считаю, что я во время работы очень много не додала детям.
Ну, вы знаете, что по поводу комплексов есть мнение, если это как с алкоголизмом или наркоманией, mm-hmm. или там с сумасшедшими, если вы признаете в том, что у вас есть комплекс, да. то считайте, что у вас его на 99% уже нет.
Ну, может быть. Но, тем не менее, я вот считаю, что если, допустим, встанет выбор или мне сейчас позаниматься с внучкой, или сейчас пойти там куда-то на какую-то пресс-конференцию, я, конечно, сделаю то, что кроме меня никто не сделает.
Пойдете с внучкой на пресс-конференцию?
Да, вот примерно так. Сейчас ей уже 3 года, она все понимает еще гораздо лучше, чем я. Я думаю, что... Потому что у них взгляд незамутненный, с ними очень интересно и очень полезно общаться.
Ну, а вообще, ваше хобби, как проводите? Вот не только сейчас, вообще, что любили?
Вот у меня времени свободного вообще не было. Когда я была редактором, а я же была редактором еще в деловом Прикамье, сейчас вот мы с Андреем Денисенко, мы вместе с вашим нынешним редактором работали, вообще там тоже был у нас очень сильный коллектив, там у нас работал Юра Куроптев, Любовь Соколова, Любовь Бикель, Андрей Денисенко работал, Инесса Суворова сейчас на «Российской газете» работает. Был очень сильный коллектив, который я собрала. Я этим горжусь. Мы получили премию правительства России в 2007 году. Вот. На эту премию я купила себе компьютер, принтер и съездила во Францию. Я не знаю, как Андрей.
Почему Николаевич? Во Францию?
Потому что мечта? Я там не была. Ну, не увидеть Париж, умереть. Просто очень мне хотелось. Я перед этим потом съездила. Ну, я много где была. Много где была. Еще в комсомольское время. Там обком комсомола давал какие-то путевки. «Спутник» тогда такая организация. Сейчас, по-моему, тоже есть. Была. Вот, пожалуй, если говорить про какое-то хобби, то это дорога. Я в дороге как-то успокаиваюсь какое-то время, чтобы подумать.
Но эта дорога чтобы... такая цивилизованная. Походы – это не ваш.
Походы? Ну, нет, я с женщинами-предпринимательницами, когда работала в деловом Прикамье, мы с ними сплавлялись по Вишере. Но это было не неделю, 3 дня было. Нет, это было тоже, когда хорошая компания, да.
А хорошая компания, друзья. Это важная часть, составляющая
это
вашей жизни?
Это огромная часть, составляющая жизни. И меня радует то, что у меня с возрастом друзей не убавляется. То есть приходят какие-то новые люди, в том числе вот и...
И это не обязательно люди из профессионального сообщества. Вы не замкнуты в этом отношении. У вас есть друзья среди сантехников, я не знаю, там... А то все преподавательский состав, да, журналисты. Определила среда ваше окружение?
Да, пожалуй, среди сантехников-то нет. Но я считаю, что мне люди... разные интересные. И хоть сантехник он, хоть это уборщица, хоть это там, не знаю кто, дворник сейчас, он во дворе у нас, дворники там узбеки или туркмены. вот, или там один священник ходит. Я думаю, что у меня могли бы быть такие друзья, но в основном у меня друзья из журналисты. Да, вот я что-то про это даже не думала. У меня друзья журналисты. Да.
Общность интересов, она...
Общность интересов. Потом я очень много в Союзе журналистов нашем работаю. Там тоже много у меня друзей и мои бывшие...
Слушайте, подождите, вы же имеете какую-то официальную должность в журналистов, заместитель председателя?
Я заместитель председателя Дегтярников.
Сейчас, да.
Дегтярников. Нет, я просто много лет член президиума.
Член президиума.
Уже больше 10 лет, да, член
президиума. О, боже, эти названия.
Ну, не член, но, во всяком случае, я там работаю, мне там нравится. Там очень хороший народ и профессиональный. Вот, и сейчас вот этот конкурс, сейчас будет конкурс городских районных газет проходить в этом, в Демидково. И я там член жюри тоже уже много лет.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали, но уже почти 50 минут назад, даже чуть меньше, по поводу вот этой вашей скаутской, я опять же использую спортивную близкую себе терминологию, по поводу поиска талантов. Сегодняшний мир, ну, я не спорю с тем, что собственных ньютонов российская земля рождать никогда не перестанет, и быстрым разумом ньютонов, а как быть с журналистским сообществом, если... Как вы сказали, потребность, с отсылкой на Парфенова, потребность в журналистах и профессиональном сообществе сегодня не так высока. Тогда ведь и благодатной почвы для появления новых имен нет. А вы где-то их находите, еще пытаетесь с ними общаться, еще пытаетесь их чему-то научить.
Я считаю, что... Вот вы знаете, есть всегда... Это, не знаю, на каком уровне, может, на генетическом. Есть всегда люди, в которых заложено генетически желание помочь. Вот сейчас журналистика, и мы в свое время в «Пермских новостях» продумывали, когда концепцию издания, вот, мы тогда думали о том, чтобы быть полезными. Вот мне кажется, что и «Эхо Москвы», и «Эхо Перми» это тоже делает, давая разные точки зрения на один и тот же вопрос, и давая какие-то инструменты людям в руки, чтобы они могли сами каким-то образом или защитить себя, или какую-то точку зрения выработать свою собственную. Вот это журналистика может делать. Но вот вмешиваться в какую-то политическую жизнь, ну, наверное, тоже да, но я не вижу каких-то возможностей, чтобы что-то изменить. Вот сейчас вот несколько мне пришло приглашений вот на митинг антибасаргин. Ну, придет новый губернатор, но где гарантия, что он будет лучше? Я в этом не уверена. Я думаю, что на самом деле журналисту и не надо придерживаться какой-то политической партии, входить в какую-то группу. Ну, в общем, это и в каком-то уставе записано журналистском. А рассказывать то, что видит объективно, и давать на одно и то же событие разные точки зрения.
А это возможно в условиях... я не знаю, глобального информационного мира, когда источников не 2 и 3, а 152 и 250.
Ну, вы же это делаете. Потом, если 150 источников, все равно их 2-3, потому что они совпадают.
Но это не выглядит 150. Как попытка представить информацию объективно, а именно является этим самым процессом?
Нет, ну... Вы знаете, вы же работаете на «Эхо Москвы», у которого всегда есть своя позиция. То есть я вижу, что дается объективная картинка, но, тем не менее, человек, который представляет ее, он высказывает свою точку зрения. Мне как раз кажется, что наша журналистика отличается от западной, когда идет просто журналистика факта. Журналистика, когда журналист... со своей позицией, со своим мнением, со своей точкой зрения.
Вы всегда так считали? Или ваше отношение к профессии каким-то образом видоизменялось в определенный период времени?
Нет, конечно, конечно, менялось. Сперва это была романтика. Сперва это была романтика «Новые люди», когда приходишь только там много всего, всюду хочется, особенно когда построят рядом ездила. Там столько было всего интересного. Да и сейчас считаю, что много всего интересного. А потом со временем... Потом был романтический период, конечно, вот 90-96 примерно. Потом коммерциализация пошла. Потом пошло непонятно что, и сейчас к чему мы пришли. Я об этом очень много думаю, но у меня сейчас не такой пессимистический взгляд, как он был, скажем, 5 лет назад, когда я уходила из АИ в Прикамье. Потому что я все-таки вижу, что есть... Люди есть, и журналист, допустим, ее мало, но она все-таки есть. Вот это как-то внушает оптимизм. Я сейчас смотрю на ситуацию, несмотря на то, что я привела точку зрения Леонида Парфенова, я все-таки думаю, что есть. И кроме того, студенты, с которыми я разговариваю, да, их 15 человек в группе, они хотят в пиар, они хотят в рекламу, они хотят зарабатывать деньги, сразу и много. Но среди них есть 2, 3, 4, может быть, от тела человека, которые на самом деле хотят помочь людям, и я уверена, что у них это получится.
Идеалисты, да, в какой-то степени.
Да, а Дима Жебелев, кто он такой? Конечно, идеалист. А сейчас Инна Савченко к нему пришла пресс-секретарем. Конечно, идеалист. А если ты считаешь, что ничего не изменишь, так зачем тогда и работать?
Спасибо. Это было очень интересно. Но я не заканчиваю программу. У нас есть еще несколько минут. Мне хотелось бы еще все-таки, добавив формат, немножко жизни, именно частной жизни. Хорошо. Такой небольшой, знаете, полублиц, там по 2-3 предложения на каждый вопрос. Любите готовить?
Нет, я люблю, но у меня мало на это времени. Я люблю готовить, но когда у меня есть обозримый промежуток времени. Если мне скажут что-то приготовить, ну, не только сосиски, там яйца или омлет, а что-то посложнее. Я лучше я пойду и напишу материал.
Телевизор смотрите?
Я смотрю телевизор. Но, значит, я смотрю Познера. Я смотрю Познера. Я сейчас смотрю «Однажды в Ростове». Вот. Я ориентируюсь по телевизору. Вот эти все шоу сейчас политические я не смотрю уже очень давно. Я ориентируюсь на Ирину Петровскую, которая ведет обзоры. Мне кажется, что она вообще один из самых таких разумных, толковых и специалистов по телевидению. И я смотрю, что, где, когда. А, еще много смотрю Лунтика с дочкой, маленькую принцессу с внучкой.
Любимое место в Перми?
У меня любимое место... У меня их два. Одно на Студенческой, где я прожила 30 лет. Вот тут вот аллея тополей есть, Студенческой. А второе место по дороге в университете, там к 5-му корпусу, когда идешь, вот ботанический сад, там с одной стороны большие ели, очень высокие, а с другой стороны маленькие елочки. Вот, мне кажется, очень символично это. И вот это и место, и фонтан рядом. Как-то мне это все очень нравится. Мне вообще нравится вот университетский городок наш. Вот этот
кампус.
Классический кампус, да.
Альма-матер.
Да, да, да.
И невозможно не
любить. И 100 лет университета, это, конечно, уже...
Все надо.
Фантастика.
Спасибо большое. Вот, собственно говоря, такая разная, неоднозначная. Татьяна Алексеевна Черепанова в гостях программы «Биография» на «Эхе Перми». Большое вам спасибо, что нашли время прийти, посидеть с нами целый час. Хорошо. Желаю вам удачи. Надеюсь, что вы еще и не раз будете у нас уже в качестве эксперта.
А мне с вами тоже было интересно.
Спасибо.
Спасибо за хорошие вопросы.
Это наивысшая оценка, наверное. До свидания.
До свидания.